Обращаясь к своим ученикам, Иисус Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. С самого момента появления Церкви Христовой, Православной Церкви, одной из главных ее задач было свидетельствовать миру о Христе. И древние христиане делали это, делали очень активно. А что происходит с миссионерской деятельностью православных христиан сейчас, в нашей стране? Попытаемся разобраться в этом вопросе. А поможет нам в этом вопросе разобраться священник Русской Православной Церкви, настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Утолимой Печали в клинике душевных болезней Военно-медицинской академии, заместитель руководителя епархиального миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии отец Георгий Йоффе. Отец Георгий, благословите наших слушателей.
Господь да благословит всякое доброе дело.
Беседу ведет сотрудник Православного апологетического центра Ставра Спитанов Виталий Юрьевич. Отец Георгий, что такое православная миссия? Каковы ее цели?
Православная миссия, прежде всего, это свидетельство о Христе. И в этом свидетельстве, собственно, суть миссии заключена. Как сам Господь, обращаясь к апостолам, сказал: «Вы будете мне свидетелями до края земли», начиная от Иерусалима и до края земли. То есть это свидетельство о Христе по всему миру.
А какие имеются библейские и богословские основания для православной миссии?
Ну, собственно говоря, я уже и вы назвали одно основание, вот эти заключительные слова Христа, обращаясь к апостолам: «Идите и научите все народы». В Евангелии от Марка, в 16 главе сказано: «Проповедуйте Евангелие всему творению, всей твари». И вот перед Вознесением Господь сказал апостолам: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли». То есть основание в словах самого Христа.
Скажите, а вот какова история развития православной миссионерской деятельности в России? Она была действительно серьезно развита или это была не самая активная сфера деятельности?
Ну, здесь нужно выделить несколько периодов, наверное, в этой истории миссии на территории нашего Отечества. Во-первых, это миссия крещальная. Миссия, когда в конце X века было воспринято православное христианство византийского обряда. И тогда, начиная с великого киевского князя Владимира, с его дружины, и вслед за ними весь народ крестился. Так и происходило, собственно, крестились сначала князья, затем дружинники, а потом и все остальное население. И эта проповедь происходила в течение нескольких десятилетий, накладываясь, конечно, на ту религиозную ситуацию, которая была, то есть вот язычество, которое в те времена на Руси было достаточно активным, но не слишком развитым по сравнению, например, с эллинскими культурами, где и пантеон богов был достаточно определен, и где культурная сфера также была весьма затронута этим язычеством. Уровень развития тех народов, которые населяли территорию Киевской Руси, конечно, был несравним с Византией, с греко-римской цивилизацией. Поэтому вот христианство набирало силу, и то первое крещение Руси, оно, конечно, длилось и продолжалось, и это именно было миссионерское крещение. Центрами духовной жизни и книжности были монастыри, где даже народ в связи с этим, то есть с распространением христианства, был обучаем грамоте, и мы находим 10, 11, 12, 13 века берестяные грамоты в Новгороде. Это как-то достаточно простые люди из низкого сословия, да, они были грамотны. В связи с тем, что вот как раз вот эта монастырская книжность и учительная, конечно, миссия присутствовала. Потом было монголо-татарское нашествие, и, конечно, в культурном и миссионерском плане, если мы говорим об этом, наша страна была отброшена, конечно, далеко назад. И только уже более поздний период, когда стабильность и государства, и церкви стала очевидной, тогда, собственно, и возобновились миссионерские попытки. Да? Когда прирастало государство территориально, были, конечно, учреждены в тех местах, которые были завоеваны, тех окраинах, да, и затем уже становящихся частью единого государства российского, там были учреждены миссии и было просвещение тех народов, которые входили в состав России. И, конечно, принципы этого миссионерства были в большинстве своем апостольскими, то есть ненасильственными, учительными и добровольными со стороны тех, кто эту веру принимал. Ну вот уграфинские племена были крещены только там в 14-15 веке. После завоевания Казани там была учреждена миссия. Потом, когда стали завоевывать Сибирь, и туда пришли миссионеры. Конечно, в большей степени в 19 веке связана история миссии в восточных пределах нашей страны, где это связано с именами Макария Невского, архимандрита Макария Глухарева, святителя Иннокентия Иркутского, преподобного Германа Аляскинского, святителя Николая Японского, который сумел практически с нуля создать целую национальную церковь в Японии. Это уже конец 19-го, начало 20 веков. Но в целом вот этот миссионерский посыл был несколько затруднен и не столь активен, и держался в основном на небольшой группе энтузиастов. Это не было политикой. И вот, на мой взгляд, в этом была слабость миссионерской позиции русской церкви.
Скажите, вот я очень часто встречаю такие обвинения в адрес православной церкви со стороны атеистов, со стороны современных неоязычников, что якобы крещение проводилось насильственно, кровью, мечом, убивали язычников. Вот исследовали ли этот вопрос? Есть ли основания для подобного рода обвинений?
Скорее уничтожались капища. В Новгороде известный случай, когда был повержен идол Перуна, его влачили, а потом выбросили в воду. Случаев насильственного обращения известен из них только один, когда в письме Тобольскому митрополиту Петр Великий практически указывал архиерею, что нужно применять все возможные способы для крещения народцев. Других случаев и ни до, ни после него не зафиксировано, когда государство, государственная власть призывала к насилию по отношению к народцам, которым проповедовалось Слово Божие. Наоборот, именно апостольский подход был, то есть когда должен был тот или иной малый народ слышать проповедь на своем родном языке, переводы этой проблемы озаботились вот те миссионеры, о которых я говорил чуть раньше. И они именно начинали с того, что переводили богослужение и священное писание на языке тех народов, кому оно было проповедано. Поэтому вот эти обвинения, они достаточно голословны, они летописных и исторических таких серьезных оснований не имеют под собой.
А вот опять же, общаясь как с атеистами, но в основном больше современными новоязычниками, я встречал утверждение, что якобы язычники были такие мягкие, пушистые, в отличие от злых плохих христиан. Но с другой стороны, известны случаи жертвоприношений, убийства язычниками христиан, известны попытки приносить в жертву языческим богам христиан, некоторые из них прославлены как мученики. Вот какова реальная ситуация обстояла, на каких источниках?
Ну, говорить о белых пушистых язычниках, наверное, просто смешно для тех, кто хоть чуть-чуть знаком с вопросом. Язычество – народные религии, это религии природные. И там в природе все подчинено законам выживания. И, собственно, вот эти вот народные религии, они строятся на том, чтобы умилостивить стихии жертвоприношениями, договориться с ними, так или иначе. А времена тогда были достаточно, ну, если мы говорим о X веке, достаточно жестокие. Даже цивилизованные народы, когда вели войны, вели их не по принципам там, Гаагской конвенции. Что уже говорить о языческих набегах или войнах? Это был разбой, это было иногда поголовное вырезание тех или иных городов даже. Это был грабеж. И да, были определенные правовые нормы, безусловно. В любом обществе, которое более или менее организовано, государство или в княжество, есть правовые нормы. В том числе были такие правовые нормы и у языческих славянских государств. Ну вот, например, такой известный случай, когда после крещения Руси, исходя из христианских принципов, князь Владимир Святой отменил смертную казнь. И тогда к нему пришли с челобитной не только люди, которые стали страдать от распоясавшихся разбойников, но и архиереи, потому что в христианстве ценнее всего это жизнь человека как образ Божий. И у людей, которые отнимают эту жизнь, они должны быть справедливо наказаны. И вот запрет смертной казни князем Владимиром, он был из христианских мотиваций внутренних, но потакал язычеству, потому что именно в языческом праве был штраф за чью-то жизнь. Можно было откупиться. А вот утверждая ценность человеческой жизни, и архиереи тогдашние пришли к князю Владимиру с просьбой вернуть смертную казнь, дабы страх был за лишение жизни человека.
Отец Георгий, расскажите, кто такой православный миссионер?
Ну, по определению, это вообще любой христианин, который свидетельствует о своей вере. То есть любой сознательный православный христианин – это миссионер. Он миссионер по определению, потому что он принадлежит к единой святой соборной и апостольской церкви. Церковь имеет это апостольское измерение, и каждый человек, который в нее вступает, должен это прекрасно понимать. Этому нужно учить человека. Но есть миссионер как христианин, да, во-первых, есть миссионер как некое церковной специализации. Не будем путать, да, эти понятия. Да, вот если мы говорим о миссионере как о человеке, который имеет определенное церковное послушание, то этот человек, безусловно, должен быть не только крещен и верен, да, но он должен быть еще соответствующим образом обучен, потому что миссионерство – это не только проповедь о Христе, это и ответ на вызовы, которые происходят в каждое время существования Церкви.
А скажите, вот православные миссионеры, какими методами осуществляют свою миссию?
Методы миссионерства могут быть самые разнообразные. Но прежде всего должны быть принципы, четко определенные принципы миссионерства. Во-первых, эта проповедь о Христе должна быть понятна слушающим. Поэтому вестись она должна вот на том родном языке, который у тех, кто вопрошает, и тех, кто слушает миссионера, имеется. Да, вот мы имеем пример Пятидесятницы, когда все пришельцы в Иерусалим слышали свой родной язык, свое наречие. И это один из принципов миссионерства. Во-вторых, миссионер должен понимать, что он лишь соработник Богу. Он не сам по себе, он не самопревозношением и не себя утверждает в миссии, а он соработник Христу, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Да, для этого он должен, конечно, понимать свою меру, свою малость и молиться о том, чтобы Господь даровал ему и слова, нужные в данный момент, мысли, которые нужно донести, и ту веру, которую он должен передать, который он должен практически заразить того, кто слушает. Упомянутый еще мной ранее принцип ненасильственного обращения. То есть человека нельзя манипулировать, его нельзя запугивать. И поэтому вот способ миссионерства, там, запугивания адскими муками, да, который описан в художественной, в том числе, литературе, это, конечно, способ неправильный. И еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть из принципов миссионерства. Миссионерство – это, в общем-то, экзорцизм. В конце концов, это изгнание бесов, потому что свет Христов, он изгоняет всякую тьму. И то место, которое занимало в душе человека грех или жизнь по стихиям мира сего, должен занять Христос. Вот мы во время крещения, да, этот обряд изгнания злого духа происходит. И, собственно, миссионерство к этому человека готовит.
А чем православная миссия отличается от миссии инославных? Можем ли что-либо заимствовать у инославных христиан в своей миссии?
Я думаю, что можем, конечно, заимствовать то положительное, что было наработано западными миссионерами. Вот там был как раз более оформленный этот миссионерский посыл вовне, миссионерский посыл вне своего круга, да, за формальные границы церкви. И тот образ действий миссионеров, скажем, в Африке, в Америке, здесь нужно говорить конкретно о каких-то периодах, потому что в разные периоды разные ордена, скажем, если говорить о римо-католиках, занимались миссией. Сначала это были францисканцы, потом иезуиты, и образ их миссионерства разный. Вот святитель Николай Японский, прежде чем сам начал проповедь в Японии, он основательно изучил все попытки миссии западных христиан и католических, и протестантских проповедников в Японии. И только потом он, учитывая их положительный опыт, выработал свою линию и свое направление японской миссии. Поэтому какие-то вещи, безусловно, нужно положительно заимствовать и, ну, что называется, не изобретать велосипед. Но другое дело, что мы сейчас внутри страны столкнулись с такой ситуацией, внутри церкви столкнулись с такой ситуацией, когда наши люди, в основном имеющие православные корни и культуру, укорененную в православии, находятся вне церкви или совершенно религиозно индифферентны. Или воспринимают церковь только как этнокультурную какую-то особенность России. И вот здесь уже, наверное, опыт западных конфессий не приложим к нашей внутренней ситуации, которая для нас, конечно, имеет гораздо более серьезное значение, чем проповедь вне формальных границ церкви на сегодняшний день.
Скажите, а что делается в настоящее время для развития миссионерской деятельности в Русской Православной Церкви?
Ну вот как раз и нащупываются, именно нащупываются, потому что очень долгое время, даже не говоря о большевистском периоде существования церкви, но и раньше, да, в синодальный период и досинодальный период, вот этот миссионерский посыл был очень слабым. И вот сейчас, после 20 лет свободного существования церкви, встает очень серьезная проблема выработки новых форм именно внутренней миссии, и она может быть самым разнообразным образом реализована, и что, собственно, и делается сейчас в самых разных аспектах, и ищутся именно новые какие-то формы и методы работы с людьми, которых не было никогда раньше. Ну, например, проповедь через культуру. Только в начале 20 века стали реальными контакты представителей творческой интеллигенции и духовенства. Только тогда они смогли как-то, вот в начале этого серебряного века русской литературы, они как-то стали контактировать, а ведь раньше это было практически невозможно. То есть сословие священнослужителей, именно сословие, оно выполняло, ну, с точки зрения основного населения, какие-то жреческие функции. И было достаточно далеко от носителей культуры. Сейчас проповедь через культуру возможна. А вот сейчас диалог на стыке общества и церкви, он просто необходим. И не только в области культуры, но и в области каких-то социальных задач, самых разных. Это в области, может быть, какого-то душепопечения о людях с ограниченными возможностями, не только инвалидов, но и заключенных, но и престарелых. Да, вот такая социальная работа – это тоже миссия. Огромное количество беспризорных и безнадзорных детей, которым тоже нужно Слово Божие проповедовать. И даже не столько словом, сколько реальными какими-то делами. И здесь у церкви масса возможностей именно организационных, потому что все это было раньше. Вот как раз все институты презрения, да, вот и сиротского, и, как бы сейчас выразились, патронажного, и душепопечения о заключенных и о больных, это все тоже входит в миссионерскую работу церкви.
А какую миссионерскую работу ведет миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви?
Ну вот то, о чем я говорил, собственно, миссионерский отдел, он по мере сил пытается организовать такого рода работу или координировать ее. Ну, кроме этого, еще я одну вещь не назвал, достаточно серьезную, так называемая апологетическая миссия. Да, вот был вопрос о западных миссионерах, вот они разного свойства есть. Есть такие миссионеры уже, скажем, либо, если говорить о России, то в начале 90-х годов вместе с религиозной свободой и открытостью в страну хлынул поток самого разного рода западных миссионеров. Да, это и неохристианские, или, там, скажем, постпротестантские проповедники, и псевдоиндуизм, это и различного рода такое восточное оккультное учение. Поэтому вот еще один аспект миссионерской деятельности – это апологетическая миссия, то есть миссия по защите православия от сектантского вторжения. Будем называть вещи своими именами.
Я бы еще добавил, что может быть не только защита, но и положительное свидетельство
миссионера. Естественно, когда миссионер может компетентно сравнивать истины православия в сравнении с инославными учениями, иноверными и откровенно сектантскими. Вот это тоже одна из миссий, одно из направлений современной миссии.
А в направлении развития этих проектов, о которых вы говорили, то есть у вас есть курсы, есть люди?
Да, безусловно. Конечно, вот человека, который уже имеет церковное миссионерское послушание, нужно учить. Мало быть просто верующим человеком, нужно, во-первых, и веру укреплять, развивать церковной жизнью, но и обладать достаточными знаниями в сравнительном богословии, в основном богословии, догматическом богословии, в истории церкви, в апологетике, в сектоведении, в миссиологии. То есть вот те дополнительные дисциплины, частично которым учат в семинарии, а частично и не учат. Вот, например, такой предмет, который мы преподаем на курсах, это психология коммуникации. Ведь миссионер – это прежде всего коммуникатор, это человек, который общается, либо глаза в глаза с тем, кому он хочет донести весть о Христе, либо с какой-то аудиторией, большой или маленькой. А вот этому уже, к сожалению, почти нигде не учат.
А вот скажите, на ваш взгляд, вот современные православные христиане как реагируют на вот этот миссионерский призыв церкви?
Да, к сожалению, этот призыв-то еще очень слаб. Вот в прошлом году прошла серьезная миссионерская встреча, это 4-й всецерковный съезд православных миссионеров. Он всего 4-й. Он собирается раз в несколько лет и подводит итоги, намечает какие-то новые направления. Там выступал Святейший Патриарх с приветственным словом к съезду. И вот он сказал, что взаимоотношения церкви и общества, мягко говоря, очень оставляют желать лучшего. Очень сильно оставляют желать лучшего. Потому что если мы со стороны власть придержащих имеем какое-то понимание авторитетности русской церкви в народе, то со стороны гражданского общества к церкви мы имеем достаточно напряженное и иногда негативное отношение. Вот выстраивание такого положительного отношения между церковью и гражданским обществом – это одна из приоритетных задач современной миссии. Наверное, здесь еще ряд таких советских предубеждений относительно там попов-мироедов. Возможно, существует и наверняка, кто смотрит средства массовой информации, там и телевидение, и интернет, видит, что есть определенные круги, которые всеми силами стараются церкви противостоять. Да, видят в ней какой-то, может быть, аналог тоталитарной идеологии. Это такие отрыжки советского менталитета, которые еще достаточно долго будут существовать. Но есть и открыто антихристианские силы. И это тоже нужно помнить.